Обыкновенные дела. Ребята толкались, я толкался с ними. Они перестали, и я перестал. Отошел в сторону. В окно посмотрел. Никто меня не замечает, в пример не ставит. Да и раньше не ставили, хотя мне хотелось. Никто не ругает. Просто стою у окна и смотрю. Пал Палыч идет. Хотел крикнуть «Здрасте, Пал Палыч!», но другие ведь не кричат, и я промолчал. Но Пал Палыч сам подошел ко мне. Я думал, сейчас спросит, почему не здороваюсь, а он нет, спросил.
«Что с тобой, дружок, происходит?»
— говорит учитель. «А что такое? Я ничего не делаю», — испугался я.
«Да все в порядке, претензий у меня нет».
«А что я сделал?»
«В том-то и дело, что ничего не сделал. Мне удивительно. Прежде ты мне все время мешал, я с тобой боролся. Теперь не мешаешь, бороться не с кем».
«Вы шутите?» — говорю.
«Прежде от тебя что-то исходило».
«Что исходило? Безобразие, да?»
«Не только безобразие. Идеи какие-то, между прочим, исходили. А теперь не исходят».
«Плохие идеи, да?»
«Не только плохие».
«Какие же?»
«Раньше ты держал меня на взводе. Теперь, представь, я тебя не узнаю».
«Я исправился», — говорю.
«Чудак»,
— говорит Пал Палыч.
«Пойми, я старый человек, ты молодой. Впрочем, ты, наверное, не понимаешь. Скажи, зачем ты тихим стал? Кому это надо?»
«Как зачем? Чтобы вы замечаний не делали. Может, я отличником хочу стать».
«У нас в классе и без тебя есть отличники. Прекрасные, примерные ребята, полный комплект. Ты, значит, тоже хочешь? Прежде ты спорил со мной, теперь молчишь. Ты сердишься на меня».
«Не сержусь. Думал, вы сердились на меня раньше».
«Что ты, что ты? Я всегда рад поспорить. Ты молчишь, мне не с кем».
«Что же мне теперь делать?»
«Не знаю»,
— говорит Пал Палыч.
«Но ничего не делать тоже нельзя. Может, удастся тебя расшевелить? Посмотрим, поспорим, поговорим».
Я задумался. Девчонка с котом крутится, кота на руках держит, себе подмышку запихивает. «Ты отпусти его, — говорю, — пускай побегает».
«Он лапы вымочит».
И правда, смотрю, везде сыро, оттепель, мокрый снег. И прямо передо мной на дороге большая лужа. Так я задумался, что погоды не замечал. «Откуда лужа?» — говорю.
«От снега с дождем», — говорит девчонка.
«Не». Не от этого, конечно, а потому что тут яма на дороге. Лужи я никогда не прохожу по окружности. Всегда прямо посередине. И тут смотрю, черный блестящий камень прямо в центре лежит. Я прыгнул под камень, он под воду ушел. Оказалось, глубоко. Я в воду упал, весь вымок, испачкался. Сначала было смешно. Девчонка смеялась, как сумасшедшая. А потом она рассуждать начала.
«Надо, — говорит, — чтобы кто-нибудь дощечку положил через лужу или мосточки из досок соорудил. Тогда можно ходить по этой дороге спокойно в плохую погоду».
«Какие тебе дощечки, какие мосточки?» — говорю. «Яму надо песком засыпать и асфальтом покрыть».
«А где ты песку возьмешь?» — говорит.
«Да не я», — говорю. «На машине надо песку привезти, асфальт тоже. Есть специальная машина для асфальта. Никогда не видела? А я видел. Улицу асфальтировали».
«У тебя, что ли, такая машина есть?»
«У меня нет».
«Сам ничего сделать не можешь».
Я испугался. Что, если лично меня попросят засыпать яму на дороге? Что мне делать? Девчонка ушла. Я оставался на берегу этого озера, моря, океана. В воде отражался уличный фонарь. В луже шевелилась снежная каша. Интересно, ночью лужа замерзнет или нет? Замерзнет, будет каток. Долговязый мальчишка хлопнул меня по плечу. Я толкнул его, и он бултыхнулся в лужу. Я подал руку вытащить его.
«Здорово!»
— сказал он удивленно. Вылез с моей помощью и, недолго думая, столкнул меня туда же. «Ах, вот ты как! Я чуть не захлебнулся от неожиданности!» Он вытащил меня. «Да ты что, одурел!» Я дал ему поддых. Он перевел дух и дал мне поддых. Я погрозил ему из воды, и он протянул мне руку. «Вот тебе!» — сказал я и двинул его, как только вылез из лужи. На этот раз он не успел сильно вымокнуть, потому что я его быстро вытащил. Зато я здорово намок. «Нелепая игра», — подумал я, вытаскивая его из воды в четвертый раз. Он тоже меня четыре раза оттуда вытаскивал. «Мне холодно», — говорю.
«А мне жарко. Тебе холодно, потому что я тебя победил. Если бы ты меня победил, тебе бы тоже было жарко. Давай наспор пробежим 2 километра, согреемся. Кто отстанет, тот опять в луже искупается».
«Где мы тут возьмем 2 километра?» — спрашиваю.
20 кругов вокруг нашей школы, и все. Спорим, пробегу быстрей».
«А ты бегун, что ли?»
«Никакой я не бегун, но ведь ноги у меня есть».
Смотрю на него. Он не зря со мной спорить взялся, не просто так. У него ноги длинные, а я коротконожка. Много придется мне семенить, чтобы за ним угнаться. Но ведь я хожу на физкультуру, и меня там даже хвалили.
«Начнем», — говорю.
Он меня оглядел, усмехнулся на мою коротконогую фигуру и взял старт. «Бежим. Он впереди, я за ним. Отстаю 3 шага, не больше. 5 кругов, 10. На 14-м круге он оказался за мной. Вдруг упал на землю, еле дышит. Выдохся. Бежать больше не может. А я хоть бы что? Могу дальше бежать. Да зачем? Ведь ему придется в лужу купаться. Представил себе такое, мурашки по спине побежали. Сошел я с круга и говорю. Умаялся с этими кругами, с моими короткими ногами. Ты со своими длинными ясно бы победил. Тут и говорить нечего, сразу видно.
Ты брось надо мной все сёкать.
Вдруг он мне говорит.
Я не нуждаюсь в сочувствии. Ты выиграл, и все.
Неужели ему хочется в лужу купаться? Вот чудак. Меня дрожь пробирает, как подумаю. Ну ладно, говорю. Давай, вставай, хватит умирать. Не буду я тебя заставлять купаться.
Нет, говорит. Я сам буду купаться, не надо меня заставлять. Только дай еще полежать маленько, я уж сегодня набегался.
Неужели тебе охота купаться? Я не настаиваю.
Не очень охота, но что делать, раз проиграл?
А зачем ты спорить хотел?
Как зачем? Второй раз выиграть хотел.
А когда ты первый раз выиграл? Спрашиваю.
Да вот только сейчас сдал норму ГТО по бегу.
Вот оно что, наверное, и толкался со мной от радости. Послушай, говорю, а где эти нормы сдают?
Пойдем, я тебе покажу.
Он повел меня на школьный стадион. Там была размечена дорожка. Наш учитель физкультуры ходил с блокнотом в руках и с часами на шее. Многие ребята сдавали ГТО. «Можно я тоже сдам?» — спросил я просто.
«Пожалуйста»,
— сказал учитель просто.
«Присоединяйся к группе».
Я снял пальто и побежал с 2 незнакомыми ребятами. Я их всех обогнал. Мне хлопали. Учитель хвалил. Оказывается, я норму ГТО перевыполнил. 100 метров я пробежал быстрее всех и быстрее, чем требовалось по норме. Вот как. Вот так. Подходит один восхищенный третьеклассник и говорит.
«Приходи завтра в школу на 1 час раньше, расскажи у нас о себе».
Не успел я рот раскрыть от удивления, он убежал, уверенный, что я к ним приду. Девчонки из другого класса подходят.
«Ты должен выступить у нас»,
— говорят. Я говорю, «я не могу прийти к вам», — девчонки говорят.
«Только первый день чемпиона уже воображаешь».
Я даже испугался, они ерунду говорят. Пришлось соглашаться. А потом еще один мальчик мне говорит.
«Ну, как самочувствие, чемпион?»
«Все, говорю, зовут. Ко всем не успеть».
«А ты, — говорит, — отказывайся, скажи, что ты у нас выступаешь».
«А разве я выступаю?»
«А разве ты отказываешься? Это же общественное поручение».
Ну вот, общественное поручение появилось. Я слова сказать не мог, от поручения неудобно отказываться. Он умчался, я хотел за ним побежать и сказать, я согласен выступить у них, но навстречу мне шла старушка.
«Это ты чемпион?» — сказала она. «А я из домкома. Выступить, дружочек, у нас в красном уголке на голубом огоньке».
Я не отказывался, понял, бесполезно отказываться, потому что знаменитым человеком стал в школе и в нашем большом жилом доме, и поручения сыпались на меня со всех сторон. «Сегодня я знаменитый и немного побаиваюсь. Столько выступать придется. Я думал, мне в школе проходу не дадут. Будут еще на выступление приглашать. Но ничего, спокойно дошел до класса и сел на место. Мой друг Вася, конечно, еще не знал, с кем он сидит. Да и другим, видно, не сообщили. Но ладно, пусть пока отдохнут от моей славы. Я буду скромным. Переменку ко мне подошел мальчик из старшего класса».
«Это ты, Вячеслав?»
— спросил он. «Слава, меня зовут, говорю. Вот, думаю, начинается, сейчас буду на расхват».
«Имя хорошее», —
он говорит.
«А я редактор школьной стенгазеты. Видел нашу газету «Искры»?»
«Конечно, видел. Я, правда, ее издали видел, близко не подходил, лень было. А теперь обязательно ее прочитаю».
«Так вот, Говорят, у тебя хороший результат по физкультуре? Нам это интересно. Напиши в стенгазету, как ты добился такого результата».
«Мне написать?» — не понял я.
«Вот именно. Я понимаю, ты первоклассник, тебе может быть трудно, но зато сенсационно. Сам бегаешь, сама себе пишешь. Чем ты младше, тем больше сенсаций. Давай подойдем с тобой к газете, я тебе кое-что покажу для примера».
Мы подошли к стенду, где висит газета, мальчик рассказывал.
«Нашу стенгазету раньше мало кто читал, висела себе, была неинтересная. Когда газета перешла ко мне, я решил изменить дело в корне. Мы в «Искрах» стали использовать не более 2-4 цветов и, как правило, темные тона. Я заметил, что слишком яркие стенгазеты не привлекают внимания читателей, выглядят несерьезно. Мы никогда не переписываем статей из какой-нибудь крупной газеты, сами пишем заметки. Чтобы написать об интересном человеке, мы с ним беседуем. Мы посещаем места, о которых хотим написать в стенгазете. Публикуем письма и заметки ребят по самым насущным вопросам. И мне всегда приятно видеть, как у газеты собираются читатели. Особенно приятно слышать, как они ее называют «нашей газетой». Вот и ты включайся в работу. Согласен?
«Конечно», — говорю.
«Знаешь, как меня найти?»
«Как-нибудь найду, постараюсь».
«Не как-нибудь. Вот, пожалуйста, тебе мою визитную карточку. Здесь написано, где найти меня в любое время дня и ночи».
«Спасибо», — говорю.
«Пока».
Он помахал мне с улыбкой вслед. Визитная карточка, маленькая белая картонка, на ней красивым почерком черными чернилами было написано: «Игорь Удачин, 8А класс». На другой стороне его домашний адрес. Я был рад, что познакомился с интересным человеком. Обо мне, значит, идет в школе молва, а я уж думал, все забыли. Написать заметку, конечно, можно, но ужас трудно, по-моему. Не знаю, что писать, ни о чем другом и думать не могу, только о заметке. Но не знаю, как начать. Думал, думал, потом разозлился. Дело в том, что я, как назло, не встречал больше тех ребят, которые меня к себе звали выступить. Как же так? Сперва со всех сторон налетели, на другой день забыли. Не выступил ни разу. А так хотелось попробовать. Да если и заметку не напишу, совсем от моего высокого результата ничего не останется. В конце концов, я разозлился и сел, и тут же написал: «Я учусь в 1А классе. Вы, может быть, думаете, я еще маленький, но я пробежал 100 метров быстрее всех. У меня есть папа, мама, бабушка и собака. Я обыкновенный школьник, но я пробежал 100 метров быстрее всех». Вот так, чтобы не забывали. Перечитал несколько раз, ошибки исправил. Подумал, может, еще чего надо. Решил, что вполне этого хватит. Тут вся моя биография. Я нашел Игоря около стенгазеты. Он сразу стал читать мою заметку.
«Так», — сказал Игорь солидно, — «ты работаешь довольно оперативно, но я ожидал от тебя большего».
«Чего?»
«Ну, например, что ты опишешь, как именно добивался высокого результата. Сам процесс, понимаешь?»
«Да я не добивался, у меня случайно получилось».
«Неубедительно. Случайность есть случайность. Что тут напишешь? Нам интересно, как человек делает из себя человека».
«А что надо писать?» — спросила я на всякий случай.
«Ну, вот что бы я написала о себе. Я составляю распорядок дня на каждый день. Я стараюсь, чтобы мой распорядок был отражением моей жизни, моей работы. Я живу по распорядку с 4 класса и скажу, он многому помогает. Становишься бодрым, нерассеянным, знаешь, что делать сейчас, что завтра. Распорядок помог мне уделить больше времени общественной работе, помог стать участником всесоюзного сбора юнкоров».
«Напиши это, пожалуйста, в моей заметке. У меня тоже есть режим дня».
«Так это я уже писал. Тебе рассказал, к примеру. Попробуй что-нибудь другое».
«Нечего мне больше писать. Не было ничего другого. Взял я у него свою заметку, разорвал на мелкие клочки. Раз ничего написать не могу, значит, я не настоящий чемпион. Иначе написал бы целую газету. Пока я бегал, не заметил, как свою шапку потерял. И что мне делать, не знаю. Зайду сейчас к Васе, пусть он мне посоветует. Вдруг все-таки».
«Вася сейчас придет, подожди, пожалуйста», — сказала Васина мама.
Пока я раздевался, ко мне подошел сиамский кот. Встал на задние лапы, а передними вцепился мне в ногу когтями. «Ой!» — вскрикнул я.
«Он знакомится с тобой», — сказала Васина мама. «Брысь, брысь», — сказала она коту, а он не слушался, он опять лез ко мне.
«Ну, знаешь», — сказала коту Васина мама,
«я бы закрыла тебя в другой комнате, да ты изорвешь наши новые кресла. В кухню, собственно, я не могу тебя отправить, на столе сосиски, ты их слопаешь».
Пока она это говорила, кот спрыгнул мне на спину и вцепился когтями. «Ой-ой!» — вскрикнул я.
Тогда она закрыла кота в ванной.
«Как учишься?» — спросила Васина мама, когда кот перестал нам мешать.
«Обыкновенно», — говорю. Сиамский кот ломился в дверь ванной. Наконец дверь не выдержала, открылась. Он пришел к нам и стал точить когти о мои ноги. «Ой, ой!» — вскрикнул я. Васина мама посадила его к себе на колени и беспрерывно гладила.
«Ты заметил, какое у нас потрясающее животное? Мы совершенно потеряли с ним покой. Но обыкновенного заводить не стоит. Сейчас сиамские в моде».
Кот вырвался от нее и убежал. Через минуту он принес в зубах сосиску.
«Мои сосиски! Ах, проклятый!»
Васина мама побежала в кухню. Он съел сосиску, облизнулся. Я была на стороже. Он спрыгнул на кровать и улегся на подушку. Васина мама ходила по комнате на цыпочках, чтобы не разбудить кота. Пришел Вася.
«А где этот тип?»
— спросил он, раздеваясь.
«Тише, он спит»,
— сказала его мама. Но кот открыл глаза, посмотрел на всех, потянулся, распрямился, слез с кровати и схватил маму за ногу. Она его толкнула.
«Он со всеми хочет играть»,
— сказала она. Потом кот цапнул Васю, и Вась тоже его оттолкнул. Я оттолкнула его, когда он ко мне подойти не успел. Потом он стал как ошалел и бегать по стенам. В это время я спросил Васю. «Ты шапку мою нигде не видел?»
«Когда я тебя последний раз видел, она у тебя на голове была».
«А теперь нет, как видишь. Не найдется у тебя какой-нибудь старой шапчонки?»
«Зачем мне старая?»
— говорит Вася.
«У меня целых две и обе новые. Старых мне родители запрещают ходить, потому что неприлично».
Его выходная шапка была просто замечательная. Я хотел ее померить, но сиамский кот подошел и вцепился мне в ногу. Я вскрикнула от боли и уронил шапку на пол. Вася поднял ее и аккуратно положил на прежнее место, а кота оттолкнул. Мне не удалось померить. Я намотал свой шарф на голову и кое-как домой пришел. Вместе с семьей тихо поужинал, незаметно лег спать. Когда я проснулся, пора было выводить собаку. Но шапки нет. Нашел отцовскую шляпу. Наверное, она у него выходная. Здорово вообще-то на голове сидит. Раз выходная, я в ней и выйду. Мне такая нужна. Неужели родители не догадываются? Вообще-то я не дурак надевать чужие шляпы. Я знаю, это смешно. Но интересно людей посмешить. Что из этого выйдет? Гуляю с собакой, во все глаза гляжу, что люди на головах носят. Вижу, идет дядька в засаленной рабочей одежде с мотком толстой проволоки на плече. На голове у него надета ужасно грязная засаленная шапчонка. Он полез в открытый люк. Я удивился, как много грязи капало ему на голову. От удивления моя шляпа налезла мне на самые глаза. Стало темно, ничего не видно. Не успел схватиться за голову, почувствовал, лечу вниз и падаю. Наконец открываю глаза и вижу. Валяюсь в канаве рядом с люком, в который залез рабочий. Он сразу выскочил из люка и бросился ко мне. Он выкопал яму. Он не виноват, что я в нее упал.
«Эх ты, шляпа, жив?»
«Не знаю», — говорю. Он подал мне руку и вытащил меня. Прихожу в школу в этой замечательной шляпе. У нее на макушке такая продолговатая ямка для красоты. Ребят набежали. На головах у них так, кое-что.
«Что это у тебя? Дай померить!»
Они сдернули с меня шляпу и стали вырывать друг у друга. Один схватил за поля и надрючил мне на голову, как будто кепка какая-нибудь.
«Знаешь, — говорит, — на твоей шляпе была какая-то вмятина, мы ее выпрямили».
«Зачем?» — рассердился я.
«А что, не надо было? Мы хотели как лучше».
«Они выпрямили мою шляпу.
Зачем? Что я теперь отцу скажу?»
Не рад, что ее надел. Мне купили обыкновенную шапку-ушанку. Но я надевал ее необыкновенно, на бекрень. То на один бок, то на другой натяну, то козырек на глаза нахлобучу. Все время думал об этой шапке, а больше ни о чем не думал. Однажды сдвинул ее на самую макушку. Мне как раз улицу надо было переходить. Включился зеленый свет, машины остановились, и я пошел на ту сторону, засунув руки в карманы. Дунул ветер, и шапка моя слетела с головы под колеса машины. Я побоялся бежать за ней, а шофер, наверное, не заметил. Так она на улице осталась, на проезжей части. Грязный комок превратилась, когда машины проехали. Когда я дома сказал, что с ней стало, мама говорит: «Ты бы поднял ее, что ты оставил? Она новая». «Мне не нужна шапка. Она мне думать мешала», — говорю. «Бабушка», — говорю, — «у моих родителей есть деньги?»
«Знамо есть», — говорит. «Они работают и получку получают. Сходи-ка хлеба купи»,
— говорит бабушка. Из кухонного стола она достала кошелек и дала мне деньги. Потом дала мешочек для хлеба, сумку.
«Сдачу получить не забудь», — сказала бабушка, и я пошел. В магазине продавали апельсины. «Апельсинов хочется. Бабушку угощу. Купил на все деньги несколько штук, положил в сумку, несу. Болтаю сумкой во все стороны. Приятно, что апельсины, не что другое. Принес, угощаю. Она не рада». «А хлеб?» — говорит. «Но хлеб денег не хватило, зато апельсины — редкая вещь, приличные апельсины. Скажи, бабушка, у моих родителей много денег?»
«Не больно-то много, думаю», —
говорит бабушка. «А у них только на хлеб хватает?» «И я, между прочим, виноват. Они совсем истратились с моими дурацкими шапками. Я должен расплатиться за шапки. Я отвернулся от апельсинов. Не буду есть апельсинов».
«Почему у тебя такой вид?»
— спросил отец за обедом. «Какой вид? Никакого вида нет».
«Вот именно, никакого вида. Мрачный, хмурый, задумчивый, корки жуешь. Чем объяснить?»
«Шапку потерял, — говорю».
«Голову же не потерял. Я вижу, голова на месте».
«Он вторую умудрился потерять», — говорит мама.
«Купи ему третью».
«Он потеряет», — говорит мама ехидно. Слушать стыдно.
«Пусть теряет, но шапок должно быть столько, сколько может понадобиться».
«Нас учили вещи беречь», — говорит бабушка. «В войну и после войны взять было негде, всего не хватало. В окошко бывало взглянешь, и сразу солнце увидишь. И птицы пели, а деревня на холме стояла, поля на склонах и лес на горизонте. Тропка шла через поле, на нем гречиху сеяли. Все лето слежу, как оно меняется цветом. Сперва зеленое, розовое, сиреневое, коричневое потом. Запах гречишного поля разносится по окрестности, и стаи пчел кружили. Хорошо было».
Интересно, специально бабушка переключила разговор, или у нее мысль своя мелькнула? Я представил бабушкину старую хибару с привидениями, которые там мучили. Будто почтальонша мимо дома идет и говорит: «Нет, сегодня тебе нет письма. Извини, пожалуйста, завтра будет». Бабушка как будто уменьшаться стала. Кругом птицы чирикали, а бабушка будто в птичку превратилась.
«Солнышко там и без вас, наверное, всходит»,
— говорит папа.
«Думаешь?» — верит бабушка.
«Значит, будет и там тепло»,
— говорит папа.
«Спасибо, что так думаешь», — говорит бабушка.
«Вот мы пойдем с ним в поход и посмотрим, как там солнце светит. К походу готов?»
— спрашивает меня отец. «А шапка?»
«Есть у меня запасная».
Запасную шапку отыскали, надели на голову. Она была мне велика и болталась на голове, как на вешалке. Закрывала глаза, как невидимка.
«Здесь ушьем, подкладку подтянем, и будет в самый раз».
Он сам так и сделал. «Слушай, папа, а эта шапка мне идет, а то ее опять потеряю».
«Зачем бы я стал возиться с ней, если она тебе не идет?»
Я успокоился, но передо мной сидит моя собака и смотрит в глаза. «Попробуй заспаться». Она глядит-глядит, да одеяло стащит. Вот такие обстоятельства. Каждый день одно и то же обстоятельство. Сидит собака, и надо ее выводить. По глазам видно. Она тебе преданный, верный друг. А я ей не друг, что ли? Значит, вставай, веди ее на улицу. Эх, собачьи обстоятельства. Мало ли куда человеку надо, например, в поход. Нет, сначала погуляй с собакой. Эхе-хе. Меня моторчик здорово выручает. Тра-та-та, пошли.
Ты хороший человек, Славик,
говорит мама. Не забываешь про собаку.
Попробуй забудь. Если бы она перед тобой сидела и на тебя своими глазами смотрела, ты бы, мамочка, тоже ее уводила перед тем, как идти на работу и после.
Мне, хорошему человеку, не всегда от этого хорошо. Но так надо другу. Ехало много народа, и многие с лыжами. Люди не смотрели друг на друга, они смотрели на свои лыжи и готовились выходить. Наконец, в вагоне одни мы с лыжами остались. На следующей станции мы вышли. Отец стал сразу странный. Снял с лыж чехлы, распорки, зажимы, покидал свой рюкзак, закинул рюкзак за плечи, встал на лыжи и покатил, что есть мочи, вдаль. Я не ожидал от него такой прыти. Я огляделся вокруг. Кругом снег, черный лес на горизонте, небо и больше ничего. Никакой дороги здесь нет, кроме железной. Я понял. Тут человек без лыж, как без рук. Я возился с креплениями, а когда, наконец, их победил, то отцовская спина с рюкзаком была далеко. Теперь начнется. Он впереди,
а я все время сзади. Сейчас я его догоню. Скоро я перестал видеть лес на горизонте и облака на небе. Я видел только две полосы лыжного следа под ногами, да изредка взглядывал, как отцовская спина маячит дальше и дальше. Я пёр вперед изо всех сил, вовсю махал палками, спотыкался, вставал, не отчаивался. За мной никто не шел, не ехал. Я никому не должен ступать дорогу, никто не видит, как плохо я качусь на лыжах. Я катился вперед и все время падал. Пусть отец не думает, что меня надо поджидать. Пусть идет вперед без остановки. Догоню же я его в конце концов. А он несся, как сумасшедший, и не думал останавливаться. Неужели он и не устанет? Я перестал спотыкаться, качусь как по маслу. А он дальше и дальше. Ну, думаю, как же можно? Вместе пришли, а он впереди и впереди, а я сзади да сзади. Моторчик у меня внутри как будто включился. Я разворачиваюсь и нарочно еду в обратную сторону. Еду как по маслу. Он оглянется, меня не увидит, или увидит, что я еду не в ту сторону, и, может быть, остановится. Изредка оглядываюсь, вижу, спина вдалеке замедлила, а потом он развернулся и стал ко мне приближаться. Вот теперь я впереди, а он сзади. Наконец он меня догоняет, а я ему говорю: «Физкульт, привет!»
«А ты почему туда едешь?»
«А ты?»
«Извини, Славик»,
— говорит папа.
«Я совсем тебя загнал, увлекся, ты запарился. От тебя пар столбом идет, надо остыть».
Сам он, по-моему, устал, а на меня сваливает. «Отдохнем, говорю, если ты устал».
«Вообще-то надо ехать в ту сторону».
«Едем в ту сторону. Скоро впереди перед нами показалась большая гора и озеро, покрытое снегом». Отец говорит:
«Любимая гора, правда красивая, ты не находишь?»
«Гора как гора».
«Да это вовсе не гора, а горушка».
Я взглянул еще раз. «Страшная гора».
«Возьмем горушку штурмом. Не спасуешь?»
«Что ты говорю? Разве на нее вскарабкаешься? Да если я на нее залезу, я... А как слезу потом? Ты шутишь? Сам, если хочешь, лезь. Я тебя здесь внизу подожду». Смотрю, он как сумасшедший. Что с ним? Вскочил, расставил лыжи в разные стороны и полез на свою горушку.
«Делай, как я!» — кричит. «Слышишь, вперед, айда!»
«Я потом, потом», — говорю.
«Да ты шутишь, какое потом? В кои-то веки дошли до горы. Кто может знать, что будет потом? Давай, давай, а ну жми за мной».
«Зачем мне лезть туда?» — говорю.
«Поглядим с высоты на окрестности».
«Хорошо тебе говорить, айда. Неужели не понимаешь? Гора-то огромная, а я маленький».
«Есть сколько угодно маленьких, которые лучше больших катаются с огромных гор».
«Где они? Ты их мне покажи. Между прочим, хорошо, что здесь никого посторонних нет. Никто не видит, как я боюсь». Нехотя я попробовал так же, как он, расставить лыжи. Они сразу назад покатились. Я упал плашмя носом в снег. «Попробуй теперь встань с этими лыжами. Лыжи встать мешают. Вот если бы их не было, сразу бы встал, а теперь мучайся». А он в припрыжку шпарит, ему хоть бы что. Даже не замечает, что мне лыжи мешают. Он обернулся и мне кричит:
«У тебя елочкой не получается, а ты лесенкой попробуй».
И показывает мне, как боком сначала одну лыжу ставить, потом другую. Кое-как лесенкой карабкаюсь. То палки мешают, то лыжи, то ноги заплетаются. Чувствую, и шапка, и куртка мешают. Все мне мешает. Не выдерживаю, падаю. И лежу. И вставать больше не буду. Проклятая гора попалась на дороге. И зачем мне на нее залезать? Катались бы туда да обратно. Потом домой бы спокойно пошли. А то давай, да давай.
«Вставай!» — кричит отец. «Ты что, завалился?»
«Я, может, полежать хочу. Чего ты ко мне пристаешь?»
«Нашел место лежать».
«Устал, отдохнуть хочу».
«Ты же доверху не добрался».
«Полежать, что ли, нельзя?»
«Сколько ты лежать собираешься?»
«Совсем чуть-чуть, минут 10 или 15».
10 или 15? Целая вечность. Ты простудишься насмерть. Я за тебя отвечаю».
«Что ты ко мне пристал?»
«Невежливо со мной разговариваешь».
«А я злой».
«Ну, тогда ладно».
«Дай полежать».
«Полежи одну минуту и сразу пошел, пошел. Ты пока лежишь, соберись силами, сосредоточься и давай, марш, марш».
«Опять ты со своим давай, давай».
«Ты ругаешься, силы зря расходуешь. Ты молча лежи и силами собирайся».
«Если бы мне туда зачем-нибудь надо было, я бы собрался. А просто мне и не хочется».
«Ну, знаешь»,
— говорит отец,
«всякое дело сам себе выбираешь и сам решаешь, нужно оно тебе или нет. Всякое дело без тебя обойдется, а ты без дела вряд ли. На горы, между прочим, влезают вполне добровольно. Не хочешь — не надо. Сиди внизу».
Добровольно, говорю, я могу. Это слово мне нравится. Стою и лезу выше. Он с удовольствием мимо пронесся и опять меня догоняет.
Прекрасно, отлично, молодец, орет. Опередить меня можешь?
Могу. Думаешь, ты один на гору залезть можешь. Немного осталось, но самое крутое место. Я опять падаю, но сразу встаю, пока он давай-давай снова не заладил. Отец влез наверх и палку мне протягивает, чтобы я за нее ухватился. И вот стоим с ним рядом наверху. И молчим. Ничего не скажешь, гору одолели.
Какой вид,
говорит папа. Хороший вид, говорю.
Ты говоришь без всякого вдохновения, никакого почтения к высоте. Замечаешь, много видно с высоты, горизонт раздвинулся, панорама перед взором. Чувствуешь, что такое высота?
Да что я должен делать, в конце концов,
говорю. Как что? Покатили теперь вниз с горы.
Выдумал.
Неужели ты собираешься на макушке торчать?
Он оттолкнулся и вниз. Упадет сейчас с размаху, не будет ко мне приставать. На небе солнце выглянуло, и снег на склоне заблестел. Отец был внизу, на самой середине озера. Он махал мне палками и радовался, что не упал, хотя мне этого хотелось. Он манил меня к себе, а я не мог тронуться с места. Я будто прирос к горе и боялся пошевелиться. Если пошевелюсь, сразу упаду. Хватит с меня этих падений. Легко, что ли, без конца падать. Я думал, поход — это просто ходишь себе, потом обратно домой приходишь и говоришь, что был в походе. Ишь, распрыгался, как маленький. Меня вниз сманивает. Ничего не выйдет, никуда я отсюда не пойду. Еще бы лыж не было, я бы пешком как-нибудь с ужасной горы спустился, пока светло. Вечно что-нибудь человеку мешает. Например, сейчас мне лыжи мешают.
«Эх, хорошо!»
— кричит мой папаша и снова елочкой наверх ко мне подбирается. Он, наверное, приехал сюда показать мне, как он здорово на лыжах катается. «Ничего хорошего не вижу», — говорю.
«Сейчас увидишь», — говорит.
«Ничего не вижу, ничего не хочу, не подходи ко мне, слышишь?»
«Слышу, слышу, сейчас я тебе покажу».
«Не надо мне ничего показывать, отстань от меня». «Знал, что ты будешь меня воспитывать собственным примером».
«Я теперь от тебя не отстану»,
— говорит он и лезет вверх. «Хоть бы он споткнулся, хоть бы я куда-нибудь испарился от проклятых лыж. А лыжи бы ему оставил, пусть сразу на двух парах катается. Вдвое больше радоваться будет». «Почему, — спрашивает, — ты от меня отстать не хочешь?»
«Вот ты на вершину горы залез, подумать только, как здорово. С таким человеком, как ты, я бы куда хочешь пошел и был уверен, что ты меня не подведешь».
«Знаю, куда бы ты со мной пошел. В горы бы пошел, а не куда хочешь».
«Ну, правильно»,
— говорит отец. «Нет, неправильно», — говорю.
«А что ты имеешь в виду?» — спрашивает.
«Зачем в горы ходить, если все будут на горы лазать? Смешно».
«Да все не могут».
«Ты думаешь, они плохие?»
«Почему плохие? Они обыкновенные люди».
«А ты? Необыкновенный, да?»
«С чего ты взял? Да что ты ко мне придираешься?»
«Потому что воспитываешь».
«Ну и что?»
«А я не хочу. Катай себе и катайся, а меня не воспитывай».
«Да ты кто такой, чтобы так разговаривать?»
«Я ужасно злой».
«Почему?»
«Не получается».
«Злись сильнее — получится».
Я лыжи снял и нарочно запустил их ему навстречу. Они в разные стороны раскатились. «Пусть не думает, что меня всю жизнь можно таскать на разные вершины. Я сам буду делать, что захочу. Может, теперь он не будет думать, что на меня можно положиться». Будут на меня полагаться, мне свои дела будет некогда делать. У человека должны быть свои дела. Не только помогать старшим, я уверен. А пока не знаю, какие дела. Узнаю. Отец подобрал мои лыжины, одну с другой ко мне направляется. Злющий, наверное. Сейчас даст мне как следует палкой, что я его воспитываю. Сразу вниз и полечу. Эх, испариться бы мне куда-нибудь. Некуда деться. Подходит. Я решил первый на него нападать, пока он за меня не принялся. «Как дам?» — ору.
«Как?»
— удивился отец.
«Ты со мной драться? Да ты что?» «Впрочем, давай!»
— смеется.
«Ты рассчитываешь победить? Или мне предоставляешь? Я тебя побежу, ты трусишь!»
«Не надоели эти лыжи?»
«Не валяй, дурака, надевай лыжи, а то проиграешь».
«Не буду надевать».
«Почему?»
«Я лучше сяду и скачусь».
«На что сядешь? На лыжи?» «На лыжах, мой дорогой, надо как следует стоять, а не садиться».
«Я без лыж сяду».
«Да ты очумел от страха? На чем ты хочешь с горы съезжать? Ты подумай. Некрасиво».
«Пришлось нехотя лыжи опять надеть. Подумает, я трус».
Ты не бойся упасть. Нельзя бояться. Упадешь — не беда. Встанешь — опять поедешь.
Не хочу.
Теперь неважно, хочешь — не хочешь. Теперь тебе надо.
Тебе надо, а мне зачем?
У тебя крепкие, здоровые ноги.
У меня ноги ватные.
Ты возьми себя в руки, прикажи своим ногам спружинить.
Только я стал думать про свои ноги, они у меня сразу как железные стали. Я не могу, у меня ноги не сгибаются.
Подпрыгни с лыжами на месте, раз-два.
Вот видишь, я чуть не упал.
Я не заметил.
А я заметил.
Теперь марш вниз, а то я тебя столкну.
Не трогай меня, не трогай, не прикасайся.
Пошел.
Не могу.
Не будешь же ты сидеть здесь вечно, сам посуди.
Сейчас назло тебе умру на горе проклятой, ты будешь виноват. Лыжи вдруг поехали. Я за ними не успел, хотел упасть, но нечаянно вперед наклонился, и это меня спасло. Не успел я обрадоваться, сразу упал назад, но ударился совсем не больно. Подумаешь. Вижу, очутился в самом низу. Вскочил и вверх полез. Отец стоял, упираясь на палки, и улыбался. Очень большая гора. Долго мне на нее карабкаться. Отец со свистом промчался мимо. Потом нагнал.
«Ну, вот и все», —
сказал он и протянул мне руку.
«Теперь можно подкрепиться».
«Тебе хорошо говорить, ты не упал. А я еще хочу скатиться».
«Зачем?»
— спрашивает. «Ну, я же упал. Хочу съехать без падений».
«Теперь тебе никакая гора не страшна. Я за тебя спокоен».
«Ты сюда и приехал, чтобы мной довольным быть?»
«Ты теперь ни с какой вышки не будешь съезжать на заду. Надеюсь сократить расстояние до земли. Никто не подумает, что ты трусишь. Самое главное, ты сам так никогда не думай».
«Я и не думаю. Зачем мне на вышку лезть?»
«Когда-нибудь может понадобиться».
«Разве тогда мы с тобой будем вместе?»
«Не знаю. Ох ты, хитрец».
«Не думай, не хуже тебя», — говорю. «Просто большой, я маленький».
«Я не думаю, что ты хуже».
«Думаешь, думаешь, я вижу».
«С тобой невозможно разговаривать. Ты дуешься на меня. За что?»
«Скорее всего, я на себя злился. Хорошо, здесь только мы такие умные. Никто не слышит, как я ссорюсь со своим отцом. Если бы у меня лучше шло дело, а у него хуже, он бы злился, не я. Я скатился и не упал. Если бы упал, полез бы еще раз. Но вышло сразу удачно. Настроение стало хорошее. Гора сразу замечательной показалась. Мы встретились с отцом внизу на снежном озере».
«Извини за хамство», — сказал я отцу.
«Ты меня тоже извини», — говорит отец.
«За что?»
«Я обращался с тобой жестко. Ты действительно маленький, имеешь полное право говорить «хочу» и «не хочу». Каждый взрослый человек это уважает».
«Почему взрослые уважают?»
«Видишь ли, люди прекрасно знают, с тех пор, как стали взрослыми, они не говорят «хочу», «не хочу», они делают, что надо. О своем «хочу» они вспоминают с тоской, но детей своих любят за это».
«А кому надо?»
«В зависимости от обстоятельств. Семье, производству, обществу и так далее».
«А что им всем надо?»
«Им нужна твоя энергия, сила. Что это такое, тебе объяснят на уроке. Ты смотри, не пропусти».
«По-моему, слово «надо» у вас необыкновенное. Вам столько всего надо, что у меня в голове не укладывается».
«Да ты не волнуйся, тебе до этого далеко».
«А когда начнется?»
«У тебя в запасе десяток лет». «Но ты сейчас делаешь, что надо. Ходишь в школу. Сейчас страх победил. Ты отважный мальчик. Мне с тобой интересно».
На дне карьера стоял экскаваторщик без шапки. Шапка лежала откинутая в сторону. На белесых волосах парня остался след. Кружок примятых волос вокруг макушки. Он поднимал из-под ног камешки и швырял в нависший оранжевый бок карьера, отчего песок струями ссыпался вниз. Парню нравилось. Он не мог остановиться. Мы тихонько стояли у края, и парень нас не замечал. Он чаще закидал камешки. Песок сыпался, сыпался, сыпался. Парень смеялся. Камней под ногами больше не было, он стал искать их вокруг и набирать свою шапку. Набрал и опять кинулся швырять. Так песок сыпался, парень смеялся. Мы ушли незамеченными. Что с ним? Он играл, как маленький, с сыплющимся песком.
«Видал?»
— озабоченно сказал отец.
«Под гору постепенно подкапываются».
«Куда они возят песок?» — спросил я.
«На хозяйственные нужды поселка»,
— сказал он. «А почему он смеется?» — спросил я.
«Наверное, ему нравится сыпать песок»,
— сказал он.
«Наверное, он любит свою работу».
«Он же горе вредит», — говорю. «Чего смешного? Неужели не понимает? Смеется».
Наверное, он думает о другом.
А надо о Гарри подумать.
До него не дошло, видишь, он неплохо себя чувствует, смеется.
По-моему, он дурак, говорю.
Ну, не просто думать. И не всем дано.
Я и то один раз думал.
Ты? О чем?
Забыл.
Значит, было неважно.
Важно, 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 честное слово.
Ладно, ладно, ты особенно не напрягайся. Думать в самом деле трудно.
Мне нравится.
Смотри, голову не сломай.
Не бойся, не сломаю. Ты же не сломал.
Думай, пожалуйста, мне не жалко. Но как только голова заболит, сразу перестань. А то как бы чего не вышло.
А что будет?
Голова лопнет.
А что, правда такое бывает?
Говорят, бывает. Раз говорят, зря не скажут.
Кто говорит?
Народ.
Это кто такие?
Люди, которые были на свете до тебя.
От этого они все умерли?
Не думаю.
Почему не думаешь? Боишься умереть?
Ты меня загнал в тупик, у меня голова трещит от твоих вопросов.
Я испугался. Трещит, трещит, да лопнет, и отец умрет. У меня, например, когда я думал, стул трещал и в конце концов развалился, а у него голова трещит. Опасное дело. Я больше не буду приставать к тебе с вопросами, извини, пожалуйста, — сказал я. Дома папа достал откуда-то песочные часы и дал мне поиграть. Я играл с часами. Смотрел, как сыплется в них песок сверху вниз, и видел, как проходит время. Песок сыпался быстро, только успевая переворачивать. Я не просто смотрел, а вспоминал, как я первый раз съехал с горы и потом не боялся кататься на ней сколько угодно. Мне показалось, я необыкновенный. Но поглядел на отца и понял, он так не считает. Потом он сам меня похвалил, и тут же мне показалось, что-то необычное во мне все же есть, но отцу и не думал казаться. Я постеснялся зазнаваться. Я подумал, переворачивая часы, у каждого вполне нормального человека бывает что-то необыкновенное, быстро проходит, и другим незаметно. Мне понравилось так думать. Чтобы не забыть, весь песок просыпался вниз, внизу и остался. Мне показалось, думать просто замечательно. Жаль, другим незаметно. Раздался треск. Голова у меня лопнула, я стал подниматься вверх, летел, летел, неожиданно залетел на самую вершину горы. Потом слетел вниз. Сел у края песчаного карьера и решил, буду охранять гору. Никому не дам песок. Пусть только сунутся. Прогоню. Я долго ждал, никто не появлялся. Мне стало холодно, и я подумал, построю-ка здесь свой собственный домик с печкой и буду в нем сидеть и охранять гору, как милиционер. Для строительства нужен подъемный кран. Готовые стены должны подвозить большие машины. Трубы нужны разные. Но ничего у меня под руками нет. Я растерялся, задумался, опять раздался треск, будто лопнула голова, и вижу. На дне моего карьера появилась лопата. Может, она и раньше была, да я не замечал. Лопата — не подъемный кран, но лучше, чем ничего. У первобытных людей, наверное, и этого не было. Взял я лопату, песок покопал. Ничего, получается. Из песка кирпичи можно сделать, только с глиной надо смешать и с водой. Глину я нашел около горы и выкопал новый глиняный карьер. Песок и глину перемешивал с водой из озера. Получались хорошие кирпичи. Груда кирпичей росла. Я делал еще и еще, хотел сделать дом побольше, получше. Свой собственный, первый в жизни. Дом мой готов. В нем топится печка. А я сажаю дом большой сад, о котором давно мечтал. Что значит лопата в руках обыкновенного человека? Правда, стал я замечать, мне что-то мешает, болтается впереди. Оказывается, у меня выросла огромная борода, и я на нее наступал ногами. Значит, я строил свой дом много лет и стал стариком. Со мной живут кошка, собака. В саду поют птицы. Не хватает гостей. Пойду-ка я приглашу папу, маму и бабушку к себе в гости. Я открываю дверь и вижу. Сидит собака и смотрит на меня своими добрыми глазами. Оказывается, я лежу в своей кровати, и собака ждет, когда я встану ее выводить. Я встаю, осматриваюсь. Никакой бороды у меня пока нет. Мне все приснилось. У кровати валяются песочные часы. Стекляшка у них треснула. Вчера я нечаянно заснул, часы упали на пол, разбились. Кто-то уложил меня в постель. Так дело было. Пойдем, пташка, пойдем прогуляемся. По улице походим, проветримся. Кого-нибудь встретим, о чем-нибудь поговорим. Тем более есть о чем поговорить. Непросто. Разговор доносился из-за двери. Дверь очень тонкая, картонная или фанерная, с вывеской. Пионерская. Я походил туда и обратно, прислушался и вошел в пионерскую комнату. Мне хотелось разговаривать. Они сидели за столом, покрытым красной материей, и разговаривали.
«Здравствуйте», — сказал я.
«Мальчик, закрой дверь»,
— сказала одна девочка. Я закрыл.
«Мальчик, не мешай», — сказала она.
«Я не мешаю», — сказал я.
«Выйди, пожалуйста», — сказала она.
«Куда?» — сказал я.
«Откуда пришел?»
«Я там уже был», — говорю. «Почему вам можно здесь быть, а мне нельзя?»
«Ребята», — сказала она мальчишкам, — «объясните ему, он посторонний».
«Почему посторонний?»
«Ты первоклассник».
«А вы кто?»
«Мы шестиклассники, представь себе».
«Потом придешь, когда мы уйдем»,
— сказали мальчишки и стали толкать меня к двери.
«Сейчас хочу», — крикнул я.
Я увертывался, их не боялся.
«Ребята, пусть он останется и поприсутствует», — сказала дежурная, которая сидела за другим столом и делала что-то другое.
Ребята остановились.
«Зачем? У нас заседание», — сказала девочка.
«Какое?» — спрашиваю.
«Штаба».
«Какого штаба?» — спрашиваю.
«Операции поиск».
Таких слов я никогда не слышал. А раз услышал,
отсюда не уйду, пока не узнаю, что это такое. Хотя они меня и гонят, я никого не боюсь. Я с горы кататься не боюсь, не только этих шестиклассников.
«Ребята», — сказала дежурная, — «вы привлеките его к своей работе. Дайте маленькое поручение». «Пусть протокол пишет», — сказала другая девчонка.
Она уступила мне свое место, пододвинула листы чистой бумаги, сунула в руки шариковую ручку и хитро засмеялась и села на другое место.
«Как пишет протокол?» — спрашиваю.
«Неужели непонятно?» — сказала она. «Слушали, постановили, каждому ясно».
«Ну, раз ясно, значит, я, наверное, разберусь». Я ничего не понимал, что они говорили, но писал без передышки, чтобы не подумали, будто я не умею. Я списал несколько листов, я писал два слова. «Слушали, постановили» и больше ничего. Меня не трогали. Потом главная девчонка сказала.
«Что ты пишешь? Подожди писать. Не началось заседание. Придет наш начальник штаба Иван Степанович, тогда пиши».
Мальчик, мой сосед, заглянул в мой листок и крикнул.
«Глядите, что он тут пишет!»
И всем показал мои листы. Он зло посмотрел на меня. Лицо у него мне показалось гладкое, как дверь с вывеской «Вход воспрещен».
«Он нам будет мешать. Пусть он лучше уйдет. Ребята, отведите его», — сказала девчонка.
Мальчишки обрадовались, что им дали поручение, они вскочили и повели меня в раздевалку. Пока они вели меня, я им придумал прозвище. Одного назвал «воспрещается», другого «не разрешается», третьего «нельзя», четвертого «закрыто». В раздевалке я надел пальто и вышел на улицу. Они за мной. Они продолжали меня выводить. На улице шел снег. Они стали кидаться мне снежками. А я в них. Их было много, и снежки градом летели в меня. Попадали мне в лицо, было больно. Я почти ничего не видел перед собой, но не приставал отбиваться. «Вот тебе воспрещается, вот тебе не разрешается». Прямо за шиворот я попал закрыто, а нельзя дал снежком прямо в нос. На одного маленького столько больших. А как вы думали, так и должно быть. Маленький ведь будет большим, увидите. Так и шло, пока я не поскользнулся. Тут-то они меня и окружили. Они стали перекатывать меня по снегу сбоку на бок. Один сказал.
«Давайте сделаем из него снеговика. Снег хорошо лепится, здорово получится».
Это как раз говорил тот, которому я дал прозвище «Нельзя». Облепили меня снегом со всех сторон и катали по снегу, как полено какое-нибудь. Потом поставили. Хорошо не вниз головой догадались поставить, а кверху, а то бы мне туго пришлось. Я больше ничего не делал, сидел в снегу и все. Но сидел не просто так, я силами собирался. Последний большой снежный ком они закатили мне на голову. Он давил мне на шишку, я боялся, выдержит ли моя голова. И, может, напрасно я тихо силами собираюсь, может быть, все силы уйдут на терпение, а на победу ничего не останется. Потом они начали сбивать снежками ком с моей головы. Я думал, как бы мне отсюда выбраться и самому закидать снежками этих дураков из штаба. Я не понял, как точно у них называется. Уж если у них есть штаб, почему они меня туда не пускают? Взяли бы меня тоже. Может, у них все места заняты? Подумаешь, заняты. Подвинулся бы кто-нибудь. Что ж, они всех и выгоняют, что ли, оттуда? Все и уходят? Ну и пусть уходят, если им нравится уходить. Меня хоть и гонят, они выгонят. Не на того напали. Я с горы кататься не боюсь, не то что с ними драться. Когда тяжелый ком наконец свалился, я стал выбираться из снега. Барахтался, что есть мочи, они почем зря лупили меня снежками со всех сторон. И вижу. Подходит мужчина в длинном черном пальто и в мятой меховой шапке и прикрывает меня от снежков. Я сразу спрятался у него за спиной.
«Ребятишки, за что вы его? Не надо! Не надо его обижать! Зачем? Вы четверо одного расстреливаете!»
«Да мы его снегом, забавно!»
«Вы совсем его закидали, одна башка торчит из снега, всего облепили!»
«Не закидали, не закидали, говорю! Меня не закидали, на меня напали, но я отбивался!» — сказал я гордо.
«А если бы они тебя совсем закидали?»
— говорит.
«Напали на одного и лупите!»
«Здравствуйте, Иван Степанович!»
— закричали мальчишки и подбежали к нему. Иван Степанович взял меня за руку. Рука у него была твердая, как каравай, и теплая, как печка. Другую руку он держал в кармане.
«У нас бывало, чем больше народу, тем лучше было. Вас много, а получается некрасиво».
Они, по-моему, ничего не понимали. Кидаться хоть и перестали. Мы с ним вместе вошли в школу. Ребята меня не прогоняли. Пусть бы попробовали. Пришли в пионерскую комнату и сели рядом. Иван Степанович только расстегнул пальто, снял шапку и положил ее на колено. Я свою шапку тоже снял, она у меня была очень мокрая. Дежурная также писала за своим столом. У нас целый бой был, а она сидела. Интересно получается, одни спокойно себе сидят на одном месте, а другие дерутся, на чем свет стоит. В одно и то же время. Подумал я и удивился. Решил подойти к ее столу и посмотреть, что она пишет. Она говорит: «Ты спросить что-нибудь хочешь? Не стесняйся».
«Вы доклад пишете?» — спрашиваю.
«Если бы доклад, было бы проще. Я отчет пишу. Понимаешь, что такое?»
«Трудно», — говорю.
«Еще как трудно», — говорит. «За школу отчитываюсь. Ну, тогда понятно, почему она сидит». Я вернулся на место и сел рядом с Иваном Степановичем. А девочки, смотрю, все стоят. Когда мы вошли в пионерскую комнату, они сразу встали. До сих пор и стоят. Я удивился, от удивления шапку свою на пол уронил. А когда нагнулся ее поднимать, то удивился больше. Я увидел ботинки Ивана Степановича, огромные, неизвестно какого размера. Таких больших я в жизни не видывал. Но удивление мое на этом не кончилось, а только началось, можно сказать. Когда я встал со своей шапкой в руке и увидел, под распахнутым пальто на темном пиджаке Ивана Степановича была приколота звезда Героя Советского Союза. Я понял, почему они стояли. Перед героем они встают, а обыкновенного человека, как я, они гонят, будто он им мешает. Сплошное удивление. Потому что неправильно. Неправильно прогонять человека, если человек к ним пришел. Сейчас они меня гнали, а вдруг потом я стану героем? Тогда они спохватятся, им будет стыдно. Они захотят предо мной извиниться, я бы, конечно, извинил, мне не жалко. Да меня не будет рядом с ними. Я, наверное, дальше пойду. Буду с другими людьми разговаривать. Людей много. Эти меня не найдут, им будет стыдно всю свою жизнь. Ну и вид у них будет, представляете? А я вполне могу стать героем. Просто сейчас я маленький, но быстро расту. Мне в армии надо будет служить. Защищать детей и женщин придется. Мне уже сейчас внушают. Мне хотелось им сказать, пусть они никогда никому не говорят «нет, нельзя, не разрешается». Пусть лучше себе такие слова говорят, а не другим людям. Когда такие слова другим говорят, себе же хуже делают. Но не понимают. На мальчишек я глядеть не мог от презрения. Как они бросились выполнять поручение. У меня голова трещала, как они его выполняли. Подумали бы сначала, и лучше бы у них сначала голова потрещала, а потом бы поручение выполняли, меня выгонять. Пока я про себя ворчал на всех, они сидели над картой, которую вынул из кармана Иван Степанович, и думали совсем о другом. Я к ним не подходил. Можно в одно и то же время, в одном и том же месте разным людям делать разные дела. Лучше я о своих делах подумаю. Я раньше хотел разузнать, кто такие необыкновенные люди. Конечно, такие люди есть, и не только во сне, но и наяву, наверное, попадаются герои какие-нибудь. Я сижу рядом с героем. Надо мне его как следует разглядеть. На вид он кажется обыкновенный, но что-то необыкновенное у него все же есть, иначе почему же он герой? Сколько я людей видел, и они не герои, а Иван Степанович — герой, и мы с ним за руку сюда пришли. Волосы у него седые, морщины лица порядочно, как полагается. На щеках и на носу много маленьких ямок, они как брызги кажутся, рябое лицо. Или от болезни, или в него стреляли на войне. Я тоже недавно болел, но быстро поправился. Я бы спросить его хотел, откуда он пришел, сильно ли болел, что было на войне и как он победил, куда теперь пойдет. Очень много вопросов получалось, ему будет трудно отвечать. У меня столько всего в один день случается, а он старик, много лет прожил, разве скоро расскажешь? В общем, я решил к нему с вопросами не приставать, а то ему рассказывать придется долго.
и многое понятно. Я представлял, как вовсю идет война, бомбят и стреляют, дыма и грохота кругом навалом. Иван Степанович и другие солдаты идут вперед с автоматами. Фашисты стреляют со всех сторон, и бойцы падают, убиты или ранены. А Иван Степанович не падает. Никак его не могут сбить. Не падает он, и все. Потому что у него мощные большие ноги. Ни у кого таких огромных ног нет. И он этими своими ногами крепко держится за землю, будто прирос к ней широкими подошвами своих здоровенных сапог. До сих пор не сбили. Гляжу на него и тихо сижу в сторонке. Ребята карту какой-то местности обсуждают. Вижу, он встал, пальто свое застегнул, взял шапку в руки, уходить собирается. Подошел ко мне, взял опять за руку, и мы пошли. На улице он надел свою шапку, а я свою.
«Где твой дом?» — спрашивает.
«Совсем рядом со школой», — говорю.
«Как думаешь, тебя никто не обидит?»
«Пусть попробуют», — говорю, — «я им дам».
«Враги у тебя, значит, есть?»
«Нет», — говорю, — «ни одного врага у меня нет».
«А почему нападали?»
«Не хотели, чтобы я с вами знакомился».
«Как тебя зовут?»
Иван Степанович пожал мне руку.
«Славик».
«Слава. Орден у меня такой есть. Орден Славы. Будем знакомы. Теперь я зайду сюда через неделю после работы. Ты меня жди».
«А вы на работу ходите?»
«Я шофером работаю». «Значит, жди».
Неделя миновала. Я был наготове. Иван Степанович мог прийти с часу на час. К пионерской комнате я подошел пораньше, но дверь была заперта. «Может, все забыли про Ивана Степановича?» Зато я не забыл. Мне не нравится забывать своих друзей. Стоял у двери, разозлился, что она заперта, но уходить не собираюсь. Пришла дежурная с ключом и открыла дверь. Я смело вошел за ней. Она моей смелости удивилась. Хотела, наверное, чтобы я не смело входил робко, пугливо и боязливо. «Здравствуйте», — сказала я смело.
«В чем дело?»
— спросила она. «Я по делу пришел, говорю». «По какому делу?» «С Иваном Степановичем встретиться».
«Его здесь нет».
«Он придет», — говорю.
«Подожди, конечно», — говорит. «Только мне некогда, меня с отчетом ждут, мне бежать надо. Тебе одному придется посидеть, ладно?»
«Конечно, посижу. Затем я и пришел пораньше, чтобы посидеть, подождать». Она ушла. Я сижу, на дверь гляжу. Дверь открывается, и заглядывает мальчишка, которого я закрыт назвал.
«Ты чего?»
«Сижу, жду», — говорю. Он исчез и дверь закрыл. Я решил выглянуть за дверь. Стоят все четверо и закрыто им говорит.
«Он опять там сидит».
«Кто?»
— спрашивает.
«Вредный первоклассник».
Я закрыл дверь и сижу. Девчонки входят, портфельми машут, спрашивают.
«Ты чего тут делаешь?»
«Жду», — говорю.
«Кого ждешь?»
«Друга своего жду», — говорю.
«Он что, тоже первоклассник? Хватит с нас первоклассников».
«Я Ивана Степановича жду».
«Ишь ты, до чего настырный!» — говорит главная девчонка. — «Ребята, заходите, не бойтесь, он скоро уходить не собирается!» — крикнула она за дверь. — «Не обращайте на него внимания!»
— сказала она про меня, когда нельзя закрыто, не разрешается, запрещается, появились с портфелями. Мрачные какие-то на меня косятся. Они явно хотят отделаться от меня. Не пойму, за что они меня не любят. Я уверен, тогда я сейчас поступаю правильно, а они нет. Может, они считают наоборот и от того злятся? Интересно. Если бы тогда они расквасили мне нос до крови, как бы ко мне относились? Может быть, сейчас они мне говорили, ну, как твой нос, прошел, зажил, хочешь еще? Мне стало неприятно тут сидеть, как будто я влез не в свое дело. Было совсем невесело. И я ушел. Навстречу мне шел веселый мальчик из старшего класса. Он улыбался во все. Мне показалось, он хочет мне сообщить что-то хорошее, я обрадовался его доброму виду и улыбнулся. Он подошел ко мне и сказал,
«Привет, деньги есть?»
«Какие деньги?» — растерялся я.
«Ну, посмотри в карманах, есть какие-нибудь гроши? Все давай».
«Нет, мне ни копейки», — сказал я. «Жалко, что нет, да?»
«А почему не носишь?»
— спросил он настойчиво, но с улыбкой. «Мне не нужно, — говорю, — зачем?»
«Купить что-нибудь».
«Что купить?»
«Чуин там, например»,
— сказал он насмешливо. «Что это такое?»
«Купишь и узнаешь».
«Тебе очень нужны деньги?» — спросил я. Мне не хотелось его огорчать. Жалко, у меня денег нет. Дал бы ему с удовольствием, если бы были. Он с улыбкой посмотрел мимо меня. «Знаешь, — говорю, — у моих родителей есть деньги. Пошли попросим, они дадут». Я глядел на него с надеждой, что он согласится пойти со мной. Мне не хотелось с ним расставаться. Такое доброе у него лицо.
«Что-что?»
— сказал он грубо и без улыбки.
«А ну, пшел к своим родителям.
и толкнул меня под зад ногой, я чуть не упал. Он ушел в противоположную сторону, и я видел, как зло он поддавал все, что попадалось ему под ноги. Что значит, когда человеку деньги нужны, а их нет? Ну и не везло мне сегодня на встречи с разными людьми. До чего неудачные встречи выходили. Я была ошарашена, мне теперь действительно хотелось поскорее домой к своим родителям. Дом тепло, привычная домашняя обстановка. Бабушка покормит, собакой поиграю. Дома лучше всего. «Ты не знаешь, что такое чуингам?» — спросил я отца.
«Жевательная резинка», —
сказал он. «Я и сам знаю, но при чем жевательная резинка?» Было бы у того парня злое лицо, тогда понятно, но зачем зря улыбаться? Да чего же злой был тот старшеклассник? Но он улыбался, вот что удивительно. У меня бы ни за что не получилось. Когда я злюсь, не улыбаюсь. Сейчас не злюсь, но улыбаться пока не хочется. Чего-то я тут не понимаю. Старшеклассников я совсем не понимаю. Они странные, и надо быть с ними настороже. В наш класс заходит старшеклассник из штаба. Он выживал мне из пионерской комнаты. А сейчас подходит ко мне и говорит.
«Тебя в пионерскую вызывают».
«Кто вызывает?» Я насторожился.
«Иван Степанович».
Я сразу отправился. Там было народу полным-полно.
«Рад с тобой повидаться»,
— сказал Иван Степанович.
«Куда, думаю, ты пропал? Не болеешь ли, все ли хорошо дома?»
У меня было все в порядке, он не просто спрашивал, он хотел пригласить меня в поход вместе с старшеклассниками в те места, где в войну шел жестокий бой, если родители будут не против. Теперь я понял, что именно поход ребята тогда обсуждали на заседаниях. У меня внутри включились сразу все моторчики. А в том, что родители отпустят, я был уверен, коллективный поход никому и в голову не придет удерживать. Мои моторчики так грохотали, что Вася стал смотреть на меня подозрительно. Сам он был мрачный, и чем больше я заводился, тем сильнее его разбирало любопытство. Я видел. Только я не понимал, чего молчать. Спросил бы, раз узнать охота. Я бы сразу ему рассказал, мне не жалко. Терпит изо всех сил. Наверное, ему в поход хочется. Только я не могу его пригласить. Сам приглашенный. Молчит он и молчит, но мне интересно узнать, хочет ли он в поход или не хочет. И я, конечно, спрашиваю. «Я в поход ухожу, ты пойдешь меня провожать?»
«Поход?»
— говорит.
«Я тоже хочу в поход!»
«Я попрошу командира, может, он тебя взять согласится».
«Не надо!»
— говорит.
«Не проси, мне никуда нельзя уходить. Не надо уроки учить, двойку исправлять».
«Исправляй свою двойку скорее, чего зря на нее любоваться».
«Не могу быстрее, у меня не получится».
«Возьмись как следует и получится».
«Нет, нет!»
— говорит.
«Я себя знаю, не получится».
«Я тебе помогу, выйдет. Пойдем с тобой к Пал Палычу». Вася испугался и совсем скис.
«Нет!»
Говорит,
«нет, нет!»
И сразу задрожал. «Чего ты боишься? Неужели двойки тебя доконали? Что ты их распустил? Раз такое дело, мне давно пора тебя выручать. Сегодня решающий день». Полдня мы вместе с ним ходили за учителем. Пал Палычу некогда, занят, дел по горло. Но мы не отступаем, у нас важное дело. Вася волнуется, просто жуть, на себя не похож от страха. Был бы я учителем, пожалел бы беднягу. Одни бы пятерки ставил. Тогда бы заплясал от радости. Наконец они сели. Вася сидит напротив Пал Палыча и дрожит. Учитель будет его спрашивать, Вася отвечать. Я за дверью стою, изо всех сил слушаю, как у них дела идут. Вася пока держится, не проваливается. Проваливаться начнет, надо его спасать. Пока не знаю, как мне его выручать, но пока он не проваливается, проваливаться станет, видно будет, что делать. Вася читает вслух книгу, а Пал Палыч слушает. Читает он очень плохо, наверное, потому что книга незнакомая, и потому что он дрожит, будто нарочно незнакомую книгу достали, чтобы он провалился. Зря он боится. Не боялся бы, чтение пошло бы лучше. Он не может понять, как можно не дрожать, когда отвечаешь учителю. У него привычка выработалась. Наконец учитель устал слушать. Вася устал читать.
«Послушай»,
— сказал Пал Палыч.
«Вас 40 человек, а я один».
«Я один»,
— сказал Вася удивленно и оглянулся по сторонам. Мне хотелось крикнуть, что он не один. Я за него здесь, за дверью, болею. Но я сдержался, чтобы его больше не пугать, не доставлять ему лишних хлопот.
«Ну, сейчас один, а вообще-то 40. Все 40 сами должны учиться, а я вам в этом помогаю. Я ведь не мешаю, правда?»
— говорит Пал Палыч. «Куда он клонит, не пойму».
«Все все должны взять сами. Вот я тебе попался, учитель, а ты, ученик, мне попался. Мы оба с тобой какие-то несчастные. Что же мне с тобой делать? Двойки на тебя не действуют. Может, тебе единицу поставить? Тогда подействует.
Ничего себе, думаю, исправлять двойку на единицу. Вася больше задрожит, а толку никакого. Так ему никогда не выпутаться. У меня внутри моторчик заработал. Я не выдержал, распахнул дверь, влетел в класс и заорал как можно громче. «Пал Палыч, Васю директор вызывает!»
«Зачем?»
«Не знаю, зачем, срочно!»
«Ну, сходи побыстрее»,
— говорит он Вася.
«Я тебя подожду».
«Пал Палыч», — сказал я, когда Вася вышел. «Вы замечательный учитель. Вы самый лучший учитель из всех, которых я знаю».
«Я твой первый учитель», — поправил мне Пал Палыч. «А откуда ты других знаешь?»
«Других совсем не знаю, но знаю, вы самый лучший первый учитель». Пал Палыч насторожился.
«Что ты хочешь?»
«Поставьте ему 5, — сказал я.
«Как так? Он плохо считает и 5 не заслуживает».
«Поставьте, — говорю, — и вы не пожалеете. Он перестанет дрожать, заикаться, спотыкаться, будет читать быстро и без запинки. Я правду говорю. Не такое уж чтение трудное, чтобы он совсем не смог справиться. Понимаете, он читает плохо, потому что двоечник, а вот будет отличником и читать станет, как полагается».
«Почему, ты знаешь?»
«Я не знаю, но вы попробуйте».
«Что-то ученики учителей стали учить. Не знаешь, почему это?»
Пал Палыч подумал и говорит.
«Ты говоришь, он дрожит? Неужели он меня боится? Разве я так зол и свиреп, что ученики меня боятся? Мне бы этого не хотелось. Ты меня озадачил. Но я подумаю»,
— сказал Пал Палыч.
«Где же там наш отличник запропастился?»
«Сейчас я его приведу». И я побежал искать Васю. Вася смирно стоял у кабинета директора.
«Там никого нет», —
сообщил он мне. «Ну и не надо», — сказал я. «Пошли, Пал Палыч тебя дожидается». Он послушался меня, но, по-моему, опять задрожал, вспомнив про учителя. Когда он вернулся, Пал Палыч попросил прочитать одну строчку и показал, какую именно. Вася прочел по слогам.
«И жили они почти до 100 лет в счастье и согласии».
«Очень хорошо. Видал, как бывает. Ставлю тебе 5 и будь счастлив, малыш»,
— сказал Пал Палыч и отпустил Васю. Я встретил его, и мы вместе благополучно пошли домой. «Замечательный парень наш Палыч», — сказал я.
«Он же учитель»,
— поправил меня Вася. «Он тебя всегда выручит, не бойся», — подбадривал я Васю по дороге домой. Он шел домой, не сворачивая. Я не собирался сбивать его с этой дороги. Пускай посидит дома, привыкнет к 5, успокоится и пойдет со мной в поход. «Мне ничего не стоит с командиром договориться, чтобы тебя в поход взяли».
«Не надо договариваться», — сказал Вася уныло. «У меня не только эта двойка, мне еще одна угрожает».
«Что ты мне раньше про нее не сказал? Мы бы это сейчас исправили». Представил я себе. Ему должно быть сейчас в поход хочется, а двойка проклятая не пускает. И такая тоска. «Плюнь ты на двойку», — говорю. «Как можно, чтобы какая-то двойка человека донимала? Пошли со мной».
«Нельзя плюнуть. Мам не разрешает».
«Давай с мамой договорись, чтобы со мной в поход тебя отпустила».
«Что ты?» — говорит. «Она узнает, что с тобой тем более не пустит. Она говорит, ты воспитанию мешаешь».
«Она мне мешает», — говорю.
«Ничего», — говорит. «Не волнуйся сильно. Сходи ты сам в поход, я пока дома посижу».
«Жалко мне, ты будешь дома сидеть, когда другие вдаль уезжают. Но ты не горюй. Давай я тебе скворечник подарю. Я его сам сделал. Пока меня нет, ты прибей скворечник к ограде нашего подшефного детского сада и смотри, птицы в нем поселятся».
«Зачем мне скворечник?»
— говорит Вася. «Прекрасный скворечник, я сам смастерил. И вышел, что надо».
«Не надо».
«Ты птиц не любишь».
«Да ну их, что они, без меня не обойдутся».
Махнул он на них рукой. «А ты обойдешься? Животные, птицы, людям, друзья. Если ты птиц не любишь, не знаю, что дальше будешь делать. Ты от двоек с пути сбился».
«До свидания», — говорит. «Я пошел домой, меня мама ждет».
«Ну ладно, думаю, пусть дома посидит, раз такое дело. А я без него в поход схожу. Потом я его в какой-нибудь другой поход затащу». Непонятно, что он сразу от всего отказывается. А я-то стараюсь. Может, зря стараюсь. А может, мало стараюсь. Мой рюкзак весил порядочно. Я хотел закинуть его за спину, как это делал мой отец, но он повис до самого пола. Рюкзак был мне велик. Тогда я не стал закидывать его за спину. Дотащить до школы можно за лямки прямо в руках. Иван Степанович подъехал к школе на старом автобусе. 10 человек шестиклассников и мои старые знакомые в том числе влезли в автобус. Иван Степанович взял у меня рюкзак и положил на сиденье. Прежде чем сесть рядом со своим рюкзаком, я заметил. Сзади за сиденьями лежит несколько железных лопат с белыми черенками, связанных в двух местах бечевками. Иван Степанович сел в кабину, повернул рычаг. Дверь взвизгнула и закрылась. Завелся мотор, и мы поехали. Подумать только. Еду вместе со всеми в поход. Дома мелькают и машины. У меня мысли мелькают. Рано люди в городе дома сидят, а мы едем, едем. А потом я уснул. Он летит. Нет, он висит в воздухе на одном месте. Я думал, мне снится сон. Я открыл глаза и посмотрел в окно. Невысоко в небе торчал самолет. Из автобуса, правда, казалось, что он висит. Ребята спорили. Я быстро понял, встал с места, повернулся к ним и говорю. Если самолет в небо поднялся, зачем ему на месте стоять? Разве он будет просто так в воздухе болтаться? Конечно, он летит. Кажется, что он стоит.
Вот здорово, умный пацан, кто бы мог подумать. А мы и не подозревали.
Мальчишки засмеялись. Оказывается, они сами знали, а спорили нарочно, чтобы не скучно было.
«Конечно, он умный. Вы посмотрите, какой большой рюкзак у него. Что у тебя в рюкзаке?»
«Отгадайте», — говорю.
«Наверное, у него там подушка. Он любит спать на подушечке. Положит на нее голову и сон увидит».
«Тогда почему же я сейчас без подушки спал?» — говорю. «Значит, не угадали».
«Я слышал, у него мяукнуло. Наверное, у него кошка сидит. Покажи свою кошку, пусть кошка мяукнет».
«Нет у меня никакой кошки», — говорю.
«По-моему, что-то тявкнуло. Наверное, у него собака сидит».
«Собака у меня дома сидит, не здесь, говорю».
«У него что-то большое чувствуется. Может, у него бомба, торпеда или динамит? Показывать не хочет. Значит, у него нехорошее спрятано».
«Ну да», — говорю. «Вот еще. У меня очень хорошее. Сейчас всех угощу». Я вынул из рюкзака термос, полный горячего сладкого чая, и много кусков хлеба с маслом. Я как следует запасаюсь для похода. Они все попили чаю, ели хлеб с маслом и причмокивали от вкусноты.
«Мы ему самому ничего не оставили».
«Я сыт», — говорю. «А вы теперь сыты?»
«Иди сюда. Ты здорово умный пацан».
С тех пор они меня больше не прогоняли. Всегда говорили мне, «Иди сюда», даже если я стоял рядом с ними. Я вам скажу совсем другое дело, когда ты в центре компании, от тебя никто не хочет отделаться. Тебе уходить отсюда не хочется. Домой то не хочется. Такая компания лучше родного дома. И никуда бы отсюда не уходил. Время в дороге не зря проходит. Налаживаются хорошие отношения. «Хорошо, едем», — говорю. «Березы по сторонам».
«По сторонам березы».
«Берез-то сколько? Все с белыми стволами. Целое царство берез. Холмы. А что за холмами?»
«За холмами деревни, поля, города, небо голубое».
«Наверное, это самая лучшая дорога», — говорю.
«Нет»,
— говорит мой друг-шестиклассник.
«Самая лучшая дорога бывает на Москву, мне отец говорил».
«А это, может, тоже на Москву?»
«Нет, судя по карте, не на Москву».
«Зато историческая дорога, по местам прежних боев».
«Облака на небе стали розовые. А мы сегодня приедем или завтра?» «Да вон она, деревня, резные наличники, замечаешь? Все наличники выкрашены яркой краской. Пока деревья не позеленели, свежая трава не выросла. Наличники, кажется, в деревне как самое главное». «Самым главным здесь небо, кажется. Оно тут больше всего места занимает».
«Небо место не занимает», — говорит друг-шестиклассник. «Ты не прав».
«Я же вижу, небо тут больше всего».
«Вон дом без наличников, зато с флагом на крыше».
«Прямо к этому дому едем».
«Приехали». «Я сейчас приду»,
— говорит Иван Степанович. «Правление колхоза «Победа», — читаю я вывеску на двери.
«Нам надо размяться. Только не здесь. Мы не какая-нибудь экскурсия. Мы поисковая группа. Можем потерпеть».
Иван Степанович выходит. Что за бумаги у него в руках?
«Разрешения разные. Знаешь, сколько разных разрешений требуется?»
«А кто это с ним?»
«Председатель, наверное. Без председателя нельзя. Он хозяин».
«Он, по-моему, не воевал. Молодой. Он к нам в автобус идет. Дорог, что ли, будет показывать?»
«Здравствуйте, товарищи. Дальше поедем».
«Последний дом приближается. С детства не люблю последних домов. Последний дом — будто край света, а дальше ничего нет. А проедешь немного, опять какая-нибудь деревня начинается».
«Не проезжаем, останавливаемся».
Мы остановились у большой братской могилы. В центре ее, как стена, стоял обелиск, на котором написано много фамилий. Мы вышли из автобуса и постояли у могилы без шапок.
«Пошли, ребята», — сказал Иван Степанович. «Нам на задворке надо пройти. Прежде деревня была подальше отсюда. Правда, вся она была разорена, разбита и сожжена дотла. Вот эти каменные глыбы неизвестно откуда здесь взялись. Может, лежат с самого ледникового периода. И в землю вросли наполовину. А в войну были вражеской укрепленной высотой. Ее-то мы и брали последним боем. Атаку поддерживала с воздуха эскадрилья наших самолетов. Они нас хорошо прикрывали, пока мессершмитты не налетели. Много навалило. И тогда наши самолеты стали их отгонять, но одного нашего подбили. Я в этот момент был ранен, но атаковал гранатами. Самолет прямо надо мной подбили. Он стал косо пикировать, но не терял управления. И летчик, видимо, пытался его посадить. Мне некогда было оглянуться. Слышу, где-то у меня за спиной он то ли врезался в землю, то ли сел. Потом меня вдобавок сильно контузило, и я лежал без памяти. Но когда поутихло, а поутихло потому, что высоту ребят все-таки взяли и дальше пошли, медсестры стали обходить павших солдат. Меня признали живым и стали оттаскивать на плащ-палатки. Я очнулся на какое-то время. Меня как раз волокли мимо воронки, в которой был самолет, и я, как сейчас помню, летчиков. Сесть-то, видимо, сели, да не уцелели.
«Где они были?» — спросил я.
«В кабине. Один за штурвалом, другой у пулемета. Потом меня оставили метрах в 20, у пруда. Что было дальше, не знаю, сознание потерял. А самолет с летчиками стоит в памяти и сейчас. Если смерить отсюда шагами по прямой, правда, там теперь дом поставлен с огородом, то выходит в тот прудок и упрешься, а самолет остается прямо в огороде. Мы с вами выяснили имена летчиков. Это пилот Николаев и стрелок-радист Яшин. По документам известно, что они сбиты, но на могиле их имен нет. А я видел их убитых в кабине своими глазами. Так вот, я и сомневаюсь, не сидят ли за тем же штурвалом и по сие время. Никто об этом не подозревает. Так мне это нож острый, сами понимаете. У меня много хожины, примерно мест высчитано. Но если напрасно будет, не обессудьте»,
— сказал Иван Степанович.
«Вы, ребята, сами пруд найдите, он будет за тем домом. Мы съездим, экскаватор на подмогу пригоним».
Председатель пошел к автобусу, Иван Степанович опять сел за руль. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Я мерил шагами расстояние от одного дома до другого. Расстояние, которое пролетел подбитый самолет от неба до земли. Конечно, у этих летчиков обстоятельства были страшные. Я представляю, как кругом хлещет огонь, а они держат штурвал. Неужели они и сейчас держат штурвал? Я сам не свой, волнуюсь. Мне надо увидеть своими глазами, и никуда я отсюда не уйду, пока сам не увижу. Я возьму лопату и буду копать, пока не докопаюсь до самолета.
«Мы тоже будем копать, не ты один. Не зря же лопату привезли».
«Если бы вас не было, я бы один копал».
«Как это нас не было? Почему ты один, собственно говоря? Мы специально сюда приехали».
«Ничего себе, дом пристроился рядом с прудом. Вон, рядом с огородом. Пруд-то у них почти весь зарос мохом и березняком. Некоторые березы добрались почти до середины. Того и гляди, пруд превратится в болото».
«А хозяева дома сидят или на работе?»
«Может, на работе».
«Автобус и экскаватор едут».
«Как экскаватор в огород заедет? Калитка маленькая».
«Изгородь отворотить придется».
Иван Степанович раскачал ногой стол, приподнял его вместе с большим полотном изгороди и оттащил в сторону.
«Я думаю, надо тронуть вот этот участок»,
— сказал он экскаваторщику и показал на три аккуратные, некопанные гряды. Экскаватор начал работу, и одна гряда сразу нарушилась.
«Ты вглубь пока не бери, сперва сними слой сверху»,
— сказал Иван Степанович.
«Видишь, на месте гряды стала широкая яма».
«Как считать, еще по разу взять или остановиться?»
— спросил экскаваторщик.
«Возьми по второму разу. Ну, как теперь?» «Почерневшее стеклышко. Может, плексиглас от кабины?» «Возьми правее, дерево порушим».
«Дерево можно вынуть и в сторону отнести, оно не глубоко посажено. Хозяин возражать не станет, с ним договорено».
«Какая большая яма получается.
За что-то зацепило как будто?»
«Давай, давай».
«Что за ржавчина?
Кусок то ли перегорел в земле? Откуда он? Может, случайно попал? «Может быть. Что-то есть, я чувствую. Обломок?» «Помягче, помягче бери. Сними тут пару ковшей и отворачивай в сторону. Дальше лопатами. Ребят, несите лопаты. Голицы наденьте, а то руки собьете».
Рукавицы были мне велики, но я их надел. Все копали, как одержимые. Земля летела в разные стороны.
«Землю в одно место складывайте, не раскидывайте». «Куском Толя прикрыто. Не рвите его. Освободите края и приподнимем. Вот так, так». «Нет, он крошится и сросся с землей. Не приподнимешь, освободим».
Моя лопата звякала, на что-то натыкалась. Я стал постепенно приподнимать лопатой Толь. Приподнимал, приподнимал и заглянул, наконец, вглубь. И я их там увидал.
«Они до сих пор сидят!»
— крикнул я, что было мочи.
«Где сидят?»
«Один за штурвалом, другой у пулемета. Они сидят в своих шлемах».
«Можно мне поглядеть?»
«Только осторожно, — говорю, — по очереди». Я приподнимал для них Толь лопатой и старался. Ребята хватались руками за Толь, и он обрывался, и куски в руках оставались. Ребята стали разрывать Толь с бешеной силой.
«Довольно»,
— сказал Иван Степанович.
«Принесите брезент из автобуса. Накроем раскоп и ничего больше трогать не будем». «Ну, что же, остановились на полдороги?»
— сказал председатель.
«Можем копнуть. У нас техника».
Он показал на экскаватор.
«А то неясно, есть что или нет. Неясно и с летчиками, и с самолетом. Если они тут, как они могли остаться?» «Бой был 30 с лишним лет назад, и все годы мне во сне снилось ясно. Я никому из вас этого не желаю, особенно моим ребятам»,
— сказал Иван Степанович.
«Как же так? Деревня, огород?»
— сказал председатель.
«Деревня новая, и люди другие, а с теми, что были тогда, все могло случиться. Их могли медсестры захоронить. Бойцам нашим тогда некогда было возвращаться. Могила могла потом сравняться, ее не заметили. Мне вот она до сих пор покоя не давала. Ребята,
— сказал нам Иван Степанович,
— вы теперь подождите, мы съездим по телефону, позвоним в войсковую часть. Пусть пришлют машину с солдатами. И остальное оформят как положено. Мы с вами свое сделали, теперь приедем сюда открывать памятный обелиск».
Иван Степанович и председатель сели в автобус и уехали.
Летчики остались в своем самолете.
Стал накрапывать дождь. Их накрыли от дождя брезентом. Ребята пошли к пруду. В пруде рябила вода, и в ней отражался кусок неба.
«Иди сюда»,
— сказали мне ребята.
«Ты правда что-то видел или врешь?»
«Я видел. Они сидят в глубине, в кабине».
«Врет, я тоже туда заглядывал, но там темно, и все».
«Ты не так глубоко заглядывал», — говорю. «Я раскопал, поглубже заглянул».
«Не спорьте, неужели не видите, он сочиняет», — сказала девочка. «Я видел, видел», — кричал я, чтобы они со мной не спорили. «Замолчите, я не могу слышать звуков», — сказала девочка.
«Да молчу, молчу, молчу»,
— сказал мальчик, который тоже в землю заглядывал. Девочка зажала руками уши и наклонила голову. «Так вот они, необыкновенные люди», — думал я. «Я их искал на земле, но их, оказывается, и в земле много. Это солдаты, которые погибли в бою, в котором не погиб Иван Степанович. Солдаты, которые погибли в других боях и в других войнах. И люди, которые просто умерли. Выходит, там много народа». Я подозрительно смотрел на бугры и кочки по сторонам тропки, на которой прохаживался. Мне казалось, они тут неспроста. Тропка вела к самой воде. У берега был чистый ровный мох. Я вступил на мох. Вода пузырями покрыла ботинки и пробиралась внутрь. Лягушонок скакнул в сторону, и небольшая ящерица завиляла прямо по моему ботинку. Надо же, они здесь живут.
Я отступил назад и вернулся к ребятам, которые молча сидели на берегу, на старой гнилой, вывороченной с корнем березе. На березах, которые растут над ней, громко трещат птицы. Я сел рядом с ребятами. По оставшейся березовой коре бегают муравьи и какие-то букашки. Они живут в ней, догадался я. Я отвернул кусок коры, и там их полно, носятся с какими-то крошками. Они едят ее. Подумать только, старую березу они приспособили для жилья и корма. Мне стало неприятно сидеть, и я встал. Не от того, что я боюсь муравьев и букашек, а от того, что, наверное, никогда невозможно узнать всех жителей Земли. Их очень много, больших и маленьких. И всем нам на Земле места хватает. «Я возвратился из похода», — крикнул я домашним, входя в дом.
«Как долго тебя не было! Садись ужинать!» — сказала мама скучным голосом, будто в прошлом году.
«Все в порядке?»
— спросил отец. Тоже, между прочим, как в прошлом году спрашивает. При этих словах я по привычке полез в карман, вынул носовой платок, запачканный в походе, и отнес корзину с бельем.
«Что ж ты молчишь? Что-нибудь произошло?»
— спросил отец.
«Конечно, произошло, как же?» — говорю.
Они будто проснулись. Они повернулись с любопытством и внимательно смотрели на меня.
«Расскажи скорее, мы ничего не знаем»,
— сказала мама.
«Конечно, не знаете. Неудивительно, что не знаете. Вы в поход не ходили».
«И как люди могут дома сидеть?»
«Мы не ходили»,
— робко сказал отец.
«А зря. Много чего бы узнали. Отстали от жизни. Мне в самом деле казалось, что я их опередил, обогнал и знаю теперь много такого, чего им во сне не снилось. Если я им не расскажу, они никогда не узнают. Рассказать обязательно надо. В поход ходят, чтобы потом рассказывать. Что толку молчать, будто язык проглотил? И какой интерес? Неинтересно ни себе, ни людям. Я не из тех, которые любят молчать. Если что знаю, всегда рассказываю».
«Говори, говори», — торопила мама. «Мы слушаем».
«Я тоже не прочь послушать», — сказала бабушка.
«Дело в том, я глядел всех троих, а потом сказал загадочно, что я совсем другим человеком из похода вернулся».
«Ну?»
— улыбнулся отец. Я строго посмотрел на него, чтоб без шуток, и он перестал улыбаться. Меня распирало от впечатлений, я не знал, с чего начинать. Слов не хватало, казалось, я сейчас лопну от натуги. И продолжал загадочно молчать. Они смотрели на меня и ждали. Вот, думаю, приехал, расшумелся, на меня уставились, попробую объяснить. Ну, раз я их обскакал, нечего мне стесняться. Надо дать им как следует понять. Я глядел всех и твердо решил не отступать. Собрался с духом, представил себе воздушный бой, да так отчетливо, будто сам сидел в самолете и говорю.
«Я был на поле боя. Там бомбили фашистов с самолета. Наш самолет подбили, мы врезались в землю».
Вижу, мне не поверили.
«Я не совсем понял», — сказал отец. «Что ты там делал?»
«Я там землю копал», — сказал я честно.
«Зачем?»
«Я заглянул внутрь земли».
«Ну и что там?»
«Там, оказывается, людей полно».
«Ну разве можно одного ребенка в такую даль отпускать?» — сказала бабушка. «Паренек прям бредит».
«Сами вы бредите», — говорю. «И я не один там был, у меня друзей целая компания, если хотите знать».
«Где ты взял целую компанию?» — говорит бабушка.
«Все пионеры из штаба поиск, мои друзья», — сказал я гордо.
«Ай-яй-яй», — говорит. «А куда ты их дел?»
«Как куда, они домой спать пошли».
«Ну ладно, батюшка, ладно, не петушись больно-то, а то сон нехороший приснится».
«Опять вы, — говорю, — со своими прошлогодними шуточками. Сидите дома и думаете, что вы молодцы?»
«Тоже мне герой», — сказала мама. «Думаешь, пришел из похода, так бабушке грубить можешь?»
«Да кто грубит-то, я, что ли? Я не думаю грубить. По-моему, мне тут грубят».
«Ну вот еще», — говорит мама. «Успокойся, поешь и спать ложись».
«Что вы, спать да спать! Не всегда нужно спать! Отсталые вы люди, я вас давно обскакал!»
«У-у-у!»
— удивилась бабушка.
Я не мог убедительно им объяснить, что я вернулся из похода другим человеком. Я много повидал на земле и под землей, много передумал, что и сказать не знаю как. А они думают, я просто дурак и все. Ну ладно, бабушка не понимает, она давно от жизни отстала. Но отец-то должен понимать. Мы с ним вместе в прошлый раз в поход ходили. Мы с ним тогда единомышленники были. Разве зря было? Не может быть зря. Одна надежда у меня на отца оставалась. С этой надеждой я взглянула ему в лицо. Он молчал. И лицо было как немое. Я испугался, что он один остался. И тут я заплакал. Слов не нашлось, зато слезы полились градом. Но зря заплакал. Отец протянул ко мне руку, взял мою руку в свою и крепко пожал.
«Ты устал?» —
спросил он. «Нет, что ты, — говорю. Я к новым походам готов, и любое дело мне по плечу. Мне туда еще раз надо будет съездить, памятный обелиск открывать».
«Правильно»,
— сказал папа.
«По-моему, с ним все в порядке»,
— сказал он бабушке.
Парень твердо стоит на ногах.
Сказал он маме.
«Спроси ты у него, что с ним все-таки сделалось?»
Сказала мама.
«Видно, что-то важное произошло, сразу и не скажешь. Как-нибудь постепенно выскажется. Что ж ты теперь собираешься делать?»
Спросил он меня.
«Что-нибудь значительное», — говорю.
«Вполне хорошее намерение»,
— говорит отец.
«Так и надо держать».
«Вот именно. Хорошее намерение — главное».
И вся семья успокоилась.